Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово, близ Черноголовки, Московской области. Мы говорим про тот опыт совместного просмотра фильмов, которые сейчас есть и при многих храмах. Люди, прихожане вместе собираются, вместе со священником, и смотрят кино, и обсуждают его потом. И этот опыт полезен, мне кажется, и внутри семьи, и вообще, может быть, там даже и с друзьями. Я помню, что мы в институте, например, тоже собирались и смотрели фильмы, и это был всегда субъективный выбор, какой фильм мы будем смотреть, модератора нашего киноклуба, но это было всегда потрясающе интересно, потому что мы знали, что это человек, разбирающийся в истории кино, и который не случайно выбирает и предлагает нам какие-то фильмы для просмотра. Я помню, что я тогда сильно расширила свой кругозор, мне было там, наверное, 20 лет, вот так примерно, и то, что он, те фильмы, про которые он говорил и которые он призывал смотреть, они были абсолютно перпендикулярны моим интересам. И это было настолько здорово, и я так благодарна за этот опыт Сергею Верейкину, который с нами тогда возился. Вот, это просто что-то было замечательное. Отец Вячеслав, а лично для вас за время вот этого опыта совместных просмотров и написания ваших рецензий, да, какой фильм стал фильмом-открытием?
Ой, на самом деле, если я, например, что-то пишу про фильм, то, значит, очень сильно меня зацепило. Потому что, в общем, я ни разу не писатель. Для меня вообще-то трудно, так сказать, какой-то такой жанр. Вообще, сколько раз уже в своей жизни я, так посыпал голову свою пеплом, в том смысле, что какой же я был, простите, идиот, что в школе я не учился.
Не прибедняйтесь, пожалуйста.
Ну, это правда.
У вас очень разные фильмы. Там мы с Лёшей посмотрели список тех картин, о которых вы высказались. Там и «Ученик» Кирилла Серебренникова есть, да, и про любовь.
Очень не понравился.
Да, Анна Меликьян про любовь. Потом кто? «Лурд» фильм еще, по-моему, середины, что ли, или конца 2000-х годов.
Есть и старый «Назарин», например.
Да.
Да, то есть там очень такая разнообразная.
Разное было, потому что одно время на киноклубе как раз был, вот у меня была мечта, которую я осуществил. Я очень рад, что это удалось. Значит, моим тут нет ничего оригинального, и, может быть, удивительно, моим любимым режиссером является Андрей Тарковский. Ну, не только даже потому, что мне очень нравятся его фильмы и его личность, да, про которую я как-то много читал, и там его дневники, там, и, в общем, как-то для меня это, в общем, как-то очень особая фигура в истории культуры вообще русской, советской, Андрей Арсеньевич Тарковский. Но так и получилось, что, может быть, одним из, толчком к тому, что мое мировоззрение как-то очень сильно изменилось. И, может быть, подвигнуло меня в сторону поиска и Бога, и на порог церкви привело, это был как раз фильм Тарковского «Сталкер». Вот, потому что, когда я его посмотрел в середине 70-х годов, будучи студентом и вполне таким советским, атеистом, хотя был крещен, в детстве, вот тогда уже я начал читать Достоевского, много в моем мировоззрении стало меняться, появились жуткие, проклятые вопросы, на которые не мог найти ответов. В общем, это было такое бурное время штурма и натиска. Но я очень хорошо помню, когда я пришел в кинотеатр повторного фильма, там я посмотрел первый раз «Сталкер», потому что понятно, что он не шел в таком широком, прокате. И я вошел в этот кинотеатр одним человеком, вышел другим. Я не могу сказать, что это что-то такое, я увидел или услышал, и мне стало, я нашел ответ на свои проклятые вопросы. Да нет. Вот это, в этом удивительно, смотрите кино. Тоже Тарковский, есть замечательная книга, которая почему-то до сих пор еще не издана на русском языке. Она есть на немецком, она есть в журнальном варианте, в журнале «Искусство кино». Она выходила, мне кажется, даже не полностью. Но это единственная его книга, которая написана кино, великого нашего режиссера, почему ее не сдать, я не понимаю, «Запечатленное время». И вот в этой книге, помимо всего прочего, собственно, он говорит, что такое для него кино. Вот. И вот он использует этот образ удивительный, «Запечатленное время». Зачем мы идем в кино? Вот, мы идем в кино или за этим утраченным временем, и мы встречаемся. И это уникальность кино, потому что оно идет там 1.5 часа или 2 часа, или чуть больше. Но вот это время, в которое нам подарено, в которое мы входим, и которое может нас изменить, потому что в этом смысле это суть и тайна любого искусства. Что такое искусство? Искусство, когда человек какой-то опыт, который он сам пережил, посредством тех или иных средств, изобразительных или каких-то иных, поэтических, да, он этот опыт туда вкладывает. Если это талантливый человек, у него получается это гениальный, талантливый. И мы, будучи сами непричастны к этому опыту, встречаясь с его произведением, с его творчеством, мы переживаем этот опыт. Это потрясающе. И вот то, что, с чем мне удалось встретиться там, в этом фильме, в «Сталкере», да, вот это ощущение тайны, ощущение того, что мир, конечно же, не сводится к тому, к чему я привык, ну, будучи, сказать, советским школьником, да, ну, что такое? Мир описывает наука, вот есть только то, что можно потрогать, пощупать, сказать, ну, да, что-то мы не знаем, но это просто сегодня, а завтра мы будем это знать. Ну, в общем, да, в мире нету тайны. Есть просто еще то, что наука не смогла познать. А выйдя из кинозала тогда, после просмотра этого фильма, я понял, что как раз, что в мире мир живет именно этой тайной, да. Вот это было какое-то поразительное для меня ощущение, которое, может быть, люди, которые, ну, сказать, с детства, сказать, жили в церкви, еще как-то, для них это совершенно естественно, конечно же, сказать, да, такое вот, такое представление. Для меня это было очень сильно, очень ярко, и тогда, ну, собственно, да, я понял, что, ну, как-то хочется, хочется приблизиться к этой тайне, да, не разгадать, не ухватить ее, но приблизиться, быть к ней причастной. И вот, собственно, это была, сказать, дорога, которая, в конце концов, примела меня к храму. И поэтому все фильмы Тарковского для меня, конечно, совершенно, ну, удивительные, я их смотрел не один раз, но мне хотелось... Особенно после того, как уже стало понятно, что их не посмотришь в кинотеатре. Я не знаю, где они сейчас. Ну, может быть, на фестивалях, там, в каких-то программах специальных.
Есть небольшие кинотеатры в Москве, и не один, где, да, бывает там «Неделя Тарковского».
Ретроспективные, ну, показы, да, да, бывают.
Ну, вот, сказать, да. Наверное, я вот...
«Мир искусства» на Новослободской, это даже не реклама а какому-то бренду, потому что это уже давно внебрендовая история. Этот «Мир искусства», который существует уже лет 20, наверное, некоммерческое абсолютно объединение, которое там показывает именно такие фильмы.
Ну, наверное. Экран. Нет, я не сомневаюсь. Вот. Но несколько назад, может быть, этого было меньше. Там я помню как раз, когда мы с женой отдыхали на Курской косе, я специально взял диски Тарковского, мы смотрели это. Я понял, что это невозможно смотреть, условно говоря, по телевизору. Ну вот нельзя. И у меня была мечта посмотреть Тарковского на большом экране. Всё. И вот как раз, когда мы открыли такой киноклуб «Черноголовки», вот, ну, для всего города, я сказал, что целый год мы будем смотреть раз в месяц одного Тарковского, но подряд все его 7 фильмов. У него 7,5, да? Ну, вот это вот.
Половина – это «Каток и скрипка».
Да, дипломную работу. Мы начали, да, с «Иванова детства». И вот раз в месяц, значит, фильм. Понимаете, это очень важно, их вот смотреть подряд. Вот, потому что это же история. Я рассказывал всегда перед фильмом о истории его создания, там, ну, какое-то небольшое вступление было. Потом мы это все обсуждали. И вот это был очень какой-то такой важный опыт. А потом мы стали смотреть фильмы, которые связаны тоже были с Тарковским. У него есть список лучших любимых его фильмов. И вот там, собственно, один из его любимых фильмов – это фильм Брессона. Это был любимый его режиссер. Значит, как же он? «Один день сельского священника». Вылетел у меня буквально с головы, так сказать, название этого фильма.
«Дневник,
дневник сельского священника». Да, да, замечаю. Да, да. Я читал эту книгу, значит, Бероноса. Это, кстати, одна из любимых книг отца Александра Мени. Вот. Но фильм этого не видел. И так получилось, сначала мы его посмотрели у себя на киноклубе, а буквально через несколько дней я приехал к отцу Алексею Минску, я не знал даже, что будет. А был тоже этот фильм. И вот это было тоже очень интересно, так сказать, вот так, замечательный фильм. И там же фильм «Назарин» Бунуэля. удивительный фильм, понимаете, Бунюэль всегда, ну, об этом ярко заявлял, что он такой вот атеист, он говорил, слава богу, что бога нет.
Слава богу, я атеист.
Да, и слава богу, я атеист.
Он же воспитанник иезуитского колледжа, да, да, католик, да, да, до мозга, да, и костей, да, да, с детства.
И у него, на самом деле, удивительный именно религиозный христианский фильм, вот, например, «Назарин», конечно же, это фильм очень парадоксально. В конце концов, в общем, да, вот там вопрос, может быть, один из самых главных. Вопрос Достоевского, да? Вот.
Самый потрясающий у него фильм, как мне кажется, это исключительно мое мнение, именно вот в христианской перспективе, это «Семен Пустынник».
Да, да.
Он тоже короткометражный, там, «Столпник», 40 минут. Да, «Столпник», «Семен Столпник», «Семен Пустынник», да, по-разному.
Ну,
да,
про «Столпника» там
все. Да, да, да.
Да. Ну, вот это снимает, на самом деле, атеист. Вообще, это очень интересная история. Мне вообще кажется, что одни из самых лучших фильмов вот таких пронзительно-христианских были сделаны атеистами. Вот фильм «Лурд», который вы упомянули, это же тоже режиссер, женщина, австрийка, она та же похожая история из очень католической...
Джессика Хауснер.
Да, из католической семьи, которая, так сказать, и она снимает фильм, который понравился как атеистам, как и верующим. Чуть ли не этот фильм не получил приз в прессе, там, я не знаю.
По-моему, он получил, вот, да, на Каннском фестивале.
И на самом деле, правда, получил. Если вы посмотрите, вы не можете сказать вообще, а вот было чудо или... Вот это очень важно, что фильм не тебе не дает готового ответа, ты уходишь из зала с вопросом, на который ты не можешь не искать ответа. Вот похожее кино я недавно видел на московском, на последнем московском кинофестивале. Я 100 лет на него не ходил, и, в общем, как-то никогда особо не тянул. Так получилось, что просто, ну, чисто внешне оказался в Москве, думаю, а чего бы не сходить. И это был фильм известного французского режиссера, имя которого я сейчас вам не скажу, потому что не помню. Вот, ну, такой, как бы, крупный режиссер, фильм «Явление». И это тоже режиссер-атеист, и фильм построен замечательно совершенно вот на какой-то такой вот удивительном вот на таком контрасте, потому что в сюжете этого фильма фильм про то, как некий режиссер француз, он вообще, так сказать, ну, репортер, который ездит по всему миру, горячие точки, так сказать, у него погибает друг, там, вот, ну, и он возвращается домой в таком состоянии депрессии, все, и раздается звонок, ему звонят не откуда-нибудь, а из Ватикана. И ему говорят, что вот кардинал такой, который отвечает за вот какие-то, ну, в общем, возглавляет какой-то отдел в Ватикане, он хочет с ним встретиться, он очень удивлен, потому что вот он атеист, и как бы, а почему? Говорит, ну, приезжайте, это личный разговор, он приезжает, говорит, вот дело в том, что, значит, в католической церкви есть такая процедура, когда происходит то или иное какое-то чудесное явление, явление Божьей Матери, или там замерточила, так сказать, икона, или там какое-то исцеление, там, да, то католическая церковь назначает некое расследование, да, расследование дела, когда входит целая группа, там и священники, и епископ, и психологи, и какие-то там, ну, в общем, специалисты, которые, да, может быть, это, так сказать, какая-то мистификация, может быть, это сознательный обман, или там просто галлюцинация, ну, в общем, это надо все. И вот только после того, как эта комиссия, значит, проработала, она выносит свой вердикт и установит, да, это, вот, так сказать, подлинно. Вот. И речь идет о том, что где-то там, значит, в Южных Альпах, недалеко от Гренобля, в одной деревушке, было явление Богородицы. И вот туда уже паломники, там уже, так сказать, столпотворение. А Ватикан не знает, как к этому относиться. И они вот такую организуют, значит, команду и просят поучаствовать в нем вот этого журналиста, более того, возглавить эту команду, который вот неверующий человек, но который умеет проводить вот такие вот расследования. Там надо было брать интервью, там, и так далее. И вот начинается это расследование. Там девушка, которая будет явление, она там живет. Они... Я опять не буду рассказывать, хоть не знаю, выйдет ли в прокате этот фильм у нас или нет. Но, казалось бы, можно было бы ты сказать, ну да, все это там придумано, это, ничего этого нет. Ну, как бы, так сказать, логика подсказывает, да, сделал такой фильм, обличающий клерикализм, вот это все такое, вот, что сейчас очень модно, да, так сказать, вот, обличать церковь во всем этом. Там этого нет. Но в то же время и нету другого. Вот там остается этот вопрос, на который ты должен ответить сам. Да, и это удивительное состояние, когда ты выходишь и в общем-то, так сказать, как-то про это думаешь, этим, так сказать, живешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Привезенцев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово возле Черноголовки Московской области, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, и мы говорим о кино, об опыте отца Вячеслава, совместного просмотра фильмов с прихожанами, киноклуб такой при храме, и, по-моему, это замечательно. А вы молодого папу, случайно, не обсуждали?
Не обсуждали. Но все-таки сериал, сериал обсуждать сложнее, потому что, правда, это другой, ну, не жанр, как бы, да, и... Я иногда смотрю сериалы, но как раз скорее вот как, ну, такой, возможность, да, там, отдохнуть или как-то, так сказать, вот какие-нибудь детективные сериалы, еще чего-то, вот, поэтому я знаю, что была большая, так сказать, среди моих друзей там в Фейсбуке разговор.
Да-да. Дискуссия была очень много.
Дискуссия. Мне понравился этот фильм, мне было интересно смотреть, но прям какого-то восторга, ну, я, по крайней мере...
Ну, по поводу обсуждения сериалов, там вот как раз в храме Сергия Радонежского в Крапивниках была хорошая идея, ну, она обсуждалась на киноклубе, когда в качестве домашнего задания все смотрят все серии, кроме последней, а последнюю все смотрят вместе и обсуждают уже постфактум сериал.
Ну, ладно, я просто почему... Я спросила, потому что мне интересно с вами о каких-то конкретных фильмах поговорить, ну, вот вы еще упомянули, конечно, да, стал Сталкер. Я просто, видите, у меня есть по поводу этого фильма очень смешная история. Моя подруга-телевизионщица, у которой очень широкий круг общения, рассказывала мне, как и ее коллеги однажды заговорили об этом фильме и начали делиться своими впечатлениями, переживаниями и так далее. Ну, спонтанно возникший такой разговор в среде их журналистской телевизионной. Она говорит, у меня было стойкое ощущение, что каждый из них говорит о каком-то своем фильме. То есть... Все говорили про разное кино, при том, что все имели в виду именно «Сталкер». Она говорит, после чего я поняла, что есть вещи, которые обсуждать бессмысленно. Вот. А что вы для себя вынесли из этого фильма, который сейчас, безусловно, это такой золотой фонд и обязательный к просмотру фильм, и именно поэтому, наверное, многие его не видели, потому что то, что, знаете, как вот есть некая обязательная школьная программа, так и вот, ну, как... Как это ты не смотрел что-то из 7,5 фильмов Тарковского? Ну вот, да, поэтому как чувство протеста, я знаю, что многие, ну, знаете что, оставьте меня в покое с этим вашим Тарковским, можно я что-нибудь, там, боевичок какой-нибудь посмотрю? Вот, и человек имеет на это право. Так же, как читатель имеет право не читать, мне кажется, зритель имеет право не смотреть. Но все же, ведь этот фильм действительно, он невероятно многопластовый, мне кажется.
Там... Ну... Очевидно совершенно. Как на самом деле не только любой фильм Тарковского, как и не только любой вообще великий фильм, вот, любое произведение искусства, оно, конечно, имеет вот эти разные грани, разную глубину, разные, так сказать, уровни прочтения. Все это замечательно.
А что такое зона, которая там, с вашей точки зрения, которая там появляется? Метафора чего это?
Ну, знаете, я прямо сейчас так вот не готов сейчас возвращаться к этому, так сказать, фильму, ну, потому что это надо... Ну, я вообще не всегда люблю разгадывать метафоры. У Тарковского, кстати, замечательно есть на эту тему. Вот в одном из интервью... Нет, не интервью было, это выступление было в каком-то там... Ну, он много ездил по стране, как это было принято в Советском Союзе, встречался с зрителями, так называемые. Это был способ хоть какого-то заработка, когда он годами сидел просто без работы. Вот. И вот его там, значит, спрашивают, а вот что означает этот символ в вашем, значит, фильме, или этот, и там все, как бы нам кажется, что там, да, все фильмы Тарковского, они прям вот все, сказать, нашпигованы этим символом. Он как-то, видно, не выдержал, сказал, что, да, понимаете, ничего не означает. Дождь в моем фильме означает просто дождь. Он иногда идет. Значит, мы живем с вами там. И... Есть такое замечательное выражение у Федора Михайловича Достоевского: «Я реалист в высшем смысле этого слова». Uh-huh. Это он пишет кому-то из своих корреспондентов в письме. Вот этот реализм в высшем смысле этого слова. Что это значит? Есть как бы, ну, обычный реализм, когда просто вот мы видим, ну, как все реально, вот, ну, такой вот, так сказать, некая такая фотография действительности, вот некий слепок, да, вот так это есть там, да. А есть другой реализм, когда на самом деле, да, все это ровно так же выглядит. Какие-то бытовые детали очень, так сказать, точные или что-то еще. Но за этим Вот за этим внешним проступает невидимое, незримое. Вот та тайна, о которой я говорил, она присутствует, ты это чувствуешь. Вот, это и в романах Достоевского, на самом деле, где просто такие самые обычные истории, там, взятые из газет, да, так сказать, обыденные, мы все. Но ты понимаешь, что, конечно же, это не только про это. Что здесь действует и Господь, и там, и Богородица, и ангелы, и много чего всего есть. И вот у Тарковского, конечно, все его фильмы, они вот именно вот в этой манере построены, реализма в высшем смысле этого слова. И ты это чувствуешь. Вот для меня это было самое главное. А если говорить про «Сталкера», вы помните, там для меня был, на самом деле, ключевой эпизод. Это рассказ «Сталкера», который гениально играл. Кайдановский, вот, который после этого просто полюбил я. И, кстати, он же сказал, что после этого фильма он же не мог нигде сниматься и вообще все. Вот он уже, так сказать, он стал сам снимать кино. И у Кайдановского замечательный фильм по повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». Вот, ну, просто гениальный фильм, который мало, может быть, кто-то видел. Там Алиса Фрейндлих играет и, забыл, тоже известный актер. Вот, очень сильный фильм. К сожалению, он рано умер. Вообще все, кто был с этим фильмом, «Сталкер» связан, почти все очень-очень быстро умерли. Это тоже мистическая история. Вот. И то, что этот фильм сначала сняли, а потом он пропал, да, вы знаете, что пленка была засвечена.
Да, целиком полностью целиком переснимали. Полностью
дали деньги. Это удивительно. Понимаете, это невозможно представить, чтобы, значит, это большие были деньги, двухсерийный фильм. Вот, ну, в общем, потому, вот этот фильм, он мистический, вот просто вот весь пронизан вот этой тайной мистицизмом. И вот главное, что так некая, даже не сцена, а вот этот такой эпизод. Помните, там сталкер рассказывает им, когда они пытаются в эту комнату попасть, да, в этой зоне есть комната, где сбываются желания. Каждый из них, писатель, значит, ученый, они идут в эту комнату, каждый со своим замыслом, да, и вот этот путь непростой по этой зоне. Правда ли, на самом деле, надо было такими кружными путями ходить или, так сказать, ну, мы не знаем ничего. Это каждый может думать про это все, что угодно. Вот. И он им говорит, почему он туда не хочет зайти? Он говорит, а ты-то сам. Ты же водишь. Ты там был? Нет. А почему? И он рассказывает историю про своего друга, Дикобраза, по кличке тоже Сталкера, Дикобраза, который никогда тоже туда не заходил, но в какой-то момент, когда у него заболела сестра, или там она даже умирала, ну, в общем, какая-то серьезная беда, и он понял, что он, ну, обязательно он должен, так сказать, туда попасть для того, чтобы помочь, то есть попросить за сестру. И он попал, Дикобраз, в эту комнату. И получил мешок денег. Потому что в этой комнате исполняется не просто то желание, с которым туда пришел, а самое сокровенное, подлинное твое желание. И вот это на самом деле удивительная история, потому что в каком-то смысле, понимаете, ну, в общем-то, мы все так или иначе окажемся в такой комнате. И мы даже с вами знаем, как она называется. И нам может много чего казаться, что на самом деле, вот да, мы-то вот хотим вот этого, и Царство Небесное взыскуем, и там, и к любви стремимся, еще чего-то, сказать, да. И это, наверное, есть и так. Но, а что на самом деле стоит за всем этим? Что, правда, мы желаем больше всего? Вот. И это может оказаться очень страшно. У блаженного Августина есть замечательное и очень... Мне кажется, тоже такая, ну, страшная в хорошем смысле этого слова фраза, где он говорит, очень многие, попав в Царство Небесное, удивятся, когда, там, эти врата будут для них затворены, потому что они всю жизнь, как бы, понятно, только вроде бы этим жили. А очень многие удивятся, потому что они, оказавшись там, потому что они никогда про это, может, и не думали, да? Вот это такая удивительная история. Поэтому фильм... Ну, каждый может увидеть свое. Я просто вот сейчас это вспомнил, потому что вот эта история про эту Дикобраза, она, в общем, со мной живет долго. Вот.
Чего ты хочешь на самом деле? Чего слышишь ли ты себя?
Чего ты хочешь на самом деле? Понимать, что человек, правда, устроен очень сложно. Очень сложно. Мы разного хотим.
Не врешь ли ты самому
себе?
А
что же там на самом деле? И вот, может быть, еще я бы хотел все-таки несколько слов сказать про фильм, который я как раз на киноклубе не смотрел и не обсуждали, да? Но очень хочу посмотреть. Это фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Вот, потому что, если говорить о последних таких фильмах, вот это, может быть, один из тех, кто на меня очень сильно, так сказать, произвел впечатление. Вообще, ну, мне очень нравится этот режиссер. Вот, и не только потому, что в каком-то смысле он наследник Тарковского, хотя это очевидно, вот это есть, но и просто, да, замечательные фильмы, все его фильмы мне очень нравятся. И мне очень нравится его такой подход вообще к кино. Вот я даже выписал для себя такое небольшое его высказывание, когда его спрашивали тоже где-то на какой-то пресс-конференции вот про то, а что такое вообще кино. Мне кажется, это важно, чтобы сейчас это прозвучало. Потому что, ну да, для многих, может быть, для большинства из нас, это, ну, такой вот способ развлечения, да, отдыха, развлечения, сказать, ну да, вот кино, да, вот такие живые картинки. Вот так, может быть, изначально это и было. Но на самом деле, конечно же, это не совсем так. Так и литература может быть очень разная, да, может быть, сказать, комиксы и развлекающие что-то, а может быть, что-то глубокое и серьезное. Вот Андрей Звягинцев по поводу ответа, отвечает на вопрос, такой киноискусство, в чем его сверхзадача. Он говорит так: люди любят, когда им рассказывают сказки. Они утешают, усыпляют и сладко обманывают нас. Искусство не утешение, это рана. Это не зеркало жизни, радужное ли, очерняющее ли. Нет, это отражение действительной жизни. Только действительной жизнью я сейчас называю жизнь духа, а вовсе не жизнеподобие. Это плоть ждет утешения, успокоения, услады. Дух ждет огня. Вот на самом деле, мне кажется, это очень важное, здесь прозвучало в этих словах, и очень пересекающееся как раз и с мыслями и Тарковского. И вот когда я вышел из просмотра, я смотрю в кинотеатре «Не любовь», да, вот это был фильм, который правда потрясает. Казалось бы, идея, про что этот фильм, она очень простая, да, фильм про то, что плохо, когда нет любви. Вот нет любви, это кто этого не знает? Все это знают.
У всех иллюзия.
И даже не иллюзия, все это правда знают. Но как сделать так, чтобы то, что ты знаешь, больно укололо в твое сердце, чтобы ты это правда, чтобы ты в это поверил. Я часто люблю вспоминать слова, не помню кого, но они очень важные. Кто-то из современных, мне кажется, наших богословов, миссионеров говорил, что все знают, что они умрут, но мало кто в это верит. Да? Все знают, что плохо, не любовь, но мы все же только и делаем, что ее умножаем в своей жизни, эту не любовь. И когда, а что сделал Звягинцев в этом фильме, в этой простой такой истории, пронзительной, он правда нас погрузил в этот ужас нелюбви. Там не надо было понимать про то, что ты ее просто вот порами проживаешь. И как он говорит, итог, про что этот фильм там, о чем? Важно, что произойдет зрителям, а что с ним должно произойти? Вернувшись после этого кино, ты должен захотеть обнять своих близких. А я бы сказал, не только своих близких, да? Вот, потому что, да, вот, если у вас еще есть любовь, ее надо беречь, ее надо дорожить, этим надо жить, а если ее нет, ее надо искать.
Это доказательство от противного. Я, кстати, много читала вот именно таких отзывов, что захотелось обнять детей.
Да, но это слова, полное ощущение. Вот, правда, разные авторы, но ощущение дилогии именно. Это не любовь, а аритмия, благо они в одно время вышли.
Да, да, фильмы.
Я, правда, мне кажется, их надо смотреть в обратном порядке, нежели я смотрел сначала аритмию Хлебникова, а потом уже Звягинцева «Нелюбовь». А тут все-таки действительно такой переход от нелюбви все-таки к любви.
Да, вот что интересно, если у Звягинцева показана история семьи, у которой все есть, и вообще мир такой весь, где все, ну, что тебе еще не хватает, да? Ну, мир этот разрушается, да? И это, правда, страшный мир, потому что там нету любви. Все есть, но нету любви. То у Хлебникова обратная история. Он показывает фильм, этот город, и все, ну, такой, да, провинция, значит, безденежье, вообще все плохо, ужасно плохо. Как можно жить? А можно жить. И можно жить прекрасно, потому что есть любовь, да? И это, ну, замечательно в этом смысле, так сказать, да, вот.
Там еще дуэт этот великолепный, Яценко и Горбачёва.
Да, да, ну и фильм, ну и у Звягинцева играет замечательно.
Ну, конечно.
И вот тоже то, что вы вспомнили уже, фильм вот Анны Меликян про любовь. Ведь этот фильм тоже про что? Про нелюбовь. Угу. Все эти истории замечательные, значит, истории, такие новеллы, которые, значит, да, вокруг Москвы, да, и вот эти вот истории, они все, все эти истории про то, как трудно любить, как мы не умеем любить, как мы жаждем любви, как мы на самом деле хотим и как не умеем. Вот, это тоже очень важно, так сказать, вот, потому что это про главное, а что еще?
Спасибо вам огромное за этот разговор. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в деревне Макарово, неподалеку от Черноголовки, в Подмосковье. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, до встречи.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».